эфире «Время свободы» в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Amnesty International признала российских оппозиционеров, задержанных милицией 31 декабря в Москве, узниками совести. Анархисты Петербурга взяли на себя ответственность за поджог в новогоднюю ночь офиса «Единой России». Антифашисты проводят в московском метро акцию «Искусство против нацизма». И в Канаде отмечен новый случай необъяснимой массовой гибели птиц. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Международная правозащитная организация Amnesty International признала пятерых российских оппозиционеров, задержанных милицией 31 декабря в Москве и впоследствии приговоренных к административному аресту Бориса Немцова, Илью Яшина, Константина Косякина, Эдуарда Лимонова и Кирилла Манулина, узниками совести. Как заявил глава российского отделения Amnesty International Сергей Никитин, все эти активисты оппозиции были приговорены московскими судами к аресту лишь за то, что они решили воспользоваться своим конституционным правом на свободу собраний. В заявлении Amnesty International выражена обеспокоенность тем, что российские власти все чаще налагают произвольные ограничения на свободу собраний, а приговоры мирным демонстрантам становятся все суровее. Организаторы зачастую сталкиваются с притеснением и запугиванием, в том числе со стороны сотрудников правоохранительных органов и представителей проправительственных организаций. Российские власти не выполняют свои обязательства по защите права на свободу собраний, отмечается в заявлении. Amnesty International волнует, что события последних недель и месяцев говорят о том, что в Российской Федерации все сильнее подавляются свобода собраний и свобода слова. Amnesty International призывает российское руководство переломить эту тенденцию и встать на путь защиты конституционных прав всех жителей России, которые хотят мирно выражать свои взгляды, будь то критика властей или что-то иное, с одобрения или без одобрения самих властей, отмечается в заявлении Amnesty International. В Москве, между тем, продолжаются пикеты в поддержку оппозиционных политиков Эдуарда Лимонова, Константина Косякина и Бориса Немцова, задержанных 31 декабря на Триумфальной площади, где проходили акции в защиту права на свободу собраний. Косякин, Немцов, Лимонов, а также Илья Яшин были приговорены к различным срокам административного ареста от 5 до 15 суток. У московской мэрии, где сегодня собрались сторонники арестованных, побывал и наш корреспондент Мумин Шакиров.
Ровно в полдень напротив здания мэрии на равноудаленном расстоянии встали три пикетчика. Два представителя прокремлевского движения «Сталь» и один активист оппозиционного движения «Солидарность». Первые двое вышли с лозунгом «Нарушил закон, получая наказание». Их оппоненты с другого лагеря с текстом «Требуем освободить наших товарищей Бориса Немцова, Константина Косякина и Эдуарда Лимонова». Милиция не мешала ни тем, ни другим проводить свои акции, а лишь следила за тем, чтобы больше одного на Тверской площади не собирались, иначе это нарушение закона, несанкционированное мероприятие с участием нескольких человек. Участник пикета, член движения «Солидарность» Александр Рыклин, не первый день выходит на улицы Москвы поддержать своих товарищей, которые в настоящий момент находятся в приемнике распределителей на Симферопольском бульваре.
Конечно, эта акция направлена не на то, чтобы завтра там Путин проникся и освободил наших товарищей. Конечно, этого не произойдет. На самом деле, речь идет только о том, чтобы привлечь максимальное внимание максимального количества людей к этой проблеме. Потому что, когда невинно осужденные сидят в изоляторе, это все равно, что в тюрьме, это совершенно недопустимо.
Но, на ваш взгляд, есть эффект или нет?
Конечно, есть. Есть медийные законы, создаем информационный повод, люди об этом говорят, люди подходят к пикетчикам, спрашивают, и здесь, и возле изолятора, мы разговариваем с ними. Конечно, и есть эффект от задержаний, потому что вот нас винтят все время, и от этого тоже есть эффект.
А чем вы объясните, что предыдущие дни были провокации и задержания пикетчиков, а вот последние два дня ничего такого не происходит?
Ну, во-первых, еще не вечер. Будем надеяться, что действительно сегодня все пройдет. Ну, вы уже понимаете, что все происходит там, с одной стороны, конечно, по указаниям сверху, а с другой стороны, начальники сами решают, местные. Вот мы это очень хорошо видим по реакции милицейских руководителей на ситуацию возле приемника на Симферопольском бульваре, спецприемника. Там, в зависимости от того, какой начальник приехал, так они и реагируют. Поэтому тут все очень сложно и неоднозначно.
Если оппозиционеры охотно общаются с журналистами и готовы разговаривать без всяких формальностей, то их оппоненты из прокремлевского движения «Сталь», напротив, очень избирательны, и давать интервью позволено только руководителю группы Антону Смирнову.
в последнее время огромное количество публикаций идет, причем переверяют информацию. И у меня такое было несколько раз лично со мной. Мы приняли решение о том, что интервью у нас на любых акциях будет давать один человек по предъявлению удостоверения журналиста.
Антон Смирнов и его товарищи считают, что лидер движения «Солидарность» Борис Немцов нарушил закон и заслуженно наказан. И поэтому они проводят свой одиночный пикет на Тверской площади.
Бориса Немцова задержали 31 декабря при попытке им организовать шествие в сторону Кремля и перекрытие улицы Тверской. Здесь нет борьбы Кремля с оппозицией. Здесь есть борьба с позицией группы граждан, которые придают хулиганскому поступку одного гражданина Российской Федерации какой-то политический характер. Это неправильно, я считаю, абсолютно. И создает неверное впечатление, в том числе и на Западе, о том, что происходит на
нашей России. Вас волнует, что происходит на Западе?
Меня волнует то, что происходит в России. И неверное впечатление, которое формируется вот этими людьми, о том, что происходит у нас здесь.
Напомню, что 31 декабря во время акции коалиции «Стратегия-31» в защиту права на свободу митингов и демонстраций в городские отделения милиции были доставлены лидеры движения «Солидарность» Борис Немцов и Илья Яшин, глава незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов, координатор движения «Левый фронт» Константин Косякин и еще несколько человек. Все они были приговорены к административному аресту от 5 до 15 суток. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода», в Москве четверть четвертого. Вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Международная правозащитная организация Amnesty International вновь выступила с призывом к российским властям освободить арестованных оппозиционеров и прекратить подавление свободы собраний. В Москве избит спортивный журналист Дмитрий Дерунец. По информации Интерфакса, нападение произошло вчера утром. Журналист госпитализирован. Угрозы его жизни нет. Россия усилила контроль за поставками свинины и мяса птицы из Германии, где в связи с обнаружением диоксина в кормах закрыли несколько тысяч животноводческих ферм. Суд в американском штате Виргиния предписал интернет-компании Twitter передать властям все конфиденциальные данные, имеющие отношение к микроблогу проекта WikiLeaks. Четверо солдат сил безопасности Южного Судана погибли при нападении неизвестных в субботу. Радикальный шиитский лидер Мактада ас-Садр, вернувшийся в Ирак, призвал сторонников оказывать сопротивление Соединенным Штатам мирными методами. Президент США Барак Обама подписал закон о расходах на оборону и национальную безопасность в 2011 году. Правительство Чили вслед за другими странами Южной Америки объявило о признании палестинского государства. Сегодня после выпуска новостей в 17 часов программа с христианской точки зрения будет посвящена тому, так ли уж обязательно вера в Христа для спасения, что бы не подразумевалось под спасением. Сам-то Христос требовал прежде всего дел, но исцелял в ответ на веру. Гости программы – православные и протестанты, придерживающиеся разных точек зрения на место веры в жизни верующего. Это директор издательства «Нарния» Алексей Маркевич, проповедник движения «Евреи за Иисуса» Максим Амосов, православный епископ Дионисий Батарчук. Ведет программу, как всегда, Яков Кротов. Комитет 19 января, неформальная организация российских антифашистов, проводит в московском метро акцию «Искусство против нацизма». Это своеобразная выставка работ, выполненных в жанре стрит-арт. Стикеры и постеры будут расклеиваться в вагонах и в переходах подземки вплоть до 19 января, когда исполнится 2 года со дня убийства журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова. В этот день комитет 19 января намерен провести в Москве антифашистскую демонстрацию. О выставке в метро «Радио Свобода» рассказал Павел, попросивший представить его как историка искусства и сторонника комитета 19 января.
Комитет использует разные способы говорить с людьми о проблеме, да, и в том числе, поскольку среди нас есть люди, которые занимаются искусством непосредственно, вполне естественно было то, что они обратились к художникам из разных стран с предложением поучаствовать в подготовке шествия, которое будет 19 января, и предоставить свои работы или придумать какие-то новые работы, с тем, чтобы в московском метро появились такие вот художественные высказывания на стенах вагонов, где-то в каких-то других местах, И чтобы вот москвичи могли как бы взглянуть на эту проблему с какой-то неожиданной стороны и выйти за пределы каких-то штампов, восприятия, которые связаны с этой проблемой.
Кто из художников, из каких стран откликнулись?
Во-первых, надо сказать, что в основном это группы, которые занимаются искусством, все-таки связанным с политическими процессами или с какими-то важными социальными процессами. То есть это те люди, которые занимаются искусством таким вот не в башне из слоновой кости, да, не какими-то формальными такими вот художественными. Пытаются сделать искусство частью жизни между людьми. Они экспериментируют с разными формами. Вот, например, скажем, Affinity Group – это группа художников, которые действуют вне галерей, музеев, действуют на улице, например. Или, скажем, украинская группа «Рэп», например. Это ребята, которые начинали с того, что они делали уличные акции. Потом они занимаются не только выставочной деятельностью, не только в рамках международных выставок, но также они создают такие вот коллективы, в которых художники встречаются с активистами, с разными людьми, где они могут обсуждать вопросы искусства и общества.
В чем суть этих работ? Можете описать некоторые из них?
Одна из работ американского активиста Эмори Дугласа, министра культуры леворадикальной партии «Черные пантеры». Он принял участие в нашей акции. Его работа изображает афроамериканца с копьем и с ружьем, который на фоне, возможно, восходящего солнца, возможно, чего-то другого. И надпись на плакате гласит «Афроамериканская солидарность со всеми угнетенными в мире». Другая работа, например, это изображение девочки-школьницы, которая сидит за партой, как обычная школьница, она такая милая девочка. Под этим изображением написано «Единственная война, на которую я пойду, не задумываясь, война с фашистами». Или еще одна работа аргентинских художников, которые занимаются искусством ошибки. Это фотография штампа, который стоит у каждого из нас в паспорте. И смысл этой работы в том, что, возможно, этот штамп в паспорте – это большая ошибка, потому что с тех пор, как мы получаем паспорт определенной страны, мы уже отличаемся от граждан другой страны в юридическом поле. Наши передвижения по планете ограничены. И, возможно, это является одной из причин, вот это вот разграничение людей на граждан разных государств, к тому, чтобы потом эти различия проявлялись и в такой форме, как нацизм.
Как проходит эта выставка? Это что, это же не отведенный некий зал? Это каким-то образом распространяется?
Нет, это, знаете, как стикеры в метро, это вот стикеры, постеры, которые на самоклеящейся бумаге будут размещены на стенах метрополитена и уже размещаются.
Павел, почему была выбрана именно такая форма выставка в московском метро? Почему вы не пошли традиционным путем? Не арендовали зал, не выставили эти картины, ну, как обычно? Или в этом тоже есть некий смысл?
Здесь есть несколько смыслов. Метро просто, во-первых, больше людей, чем в залах, куда ходят только любители искусства. А во-вторых, искусство должно существовать в более свободном пространстве, чем современные выставочные залы и галереи.
Это же все проводится нелегально, не согласовано ни с администрацией метро, ни с властями. Встречаются ли какие-то проблемы у тех людей, которые распространяют эти стикеры?
Ну, вы знаете, это не носит какой-то агрессивный характер, никаких проблем не встречается. Еще очень важный момент, который я хотел бы отметить, заключается в том, что мы приглашаем всех желающих присылать свои работы на сайт нашего комитета, а также, если они хотели бы участвовать в этой акции, то они могут скачивать работы, которые вывешены на сайте, и расклеивать их самостоятельно. Это такая акция, которая предполагает участие всех желающих. Такой демократичный способ существования искусства.
Насколько эти стикеры массово расклеены в вагонах метро? Можно ли их сейчас увидеть и на каких станциях?
Пока это не приобрело такой массовый характер. Оно будет набирать обороты ближе к дате проведения шествия.
Это самостоятельная арт-акция? Или это в рамках подготовки? Это некие рекламные афиши к тому шествию, которое вы собираетесь проводить 19 января в годовщину убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой?
Наверное, было бы упрощение назвать это просто рекламной акцией. Конечно, она имеет самостоятельную ценность. Это стоит воспринимать как ряд шагов, таких вот серия действий, которые связаны с проблемой национализма, которые призваны мобилизовать людей на противостояние ему, на объединение перед лицом этой угрозы. И шествие – это как бы центральное событие, да, самое большое. Акция, она рядом с ним, тоже она как бы самостоятельное событие.
Забегая вперед, та акция, которая состоится 19 января, она тоже не согласована с властями? Это будет несанкционировано?
Нет, акция, мы подали заявление. Дело в том, что этот важный момент в связи с проведением акции 19 января у нас уже была проблема в прошлом году, потому что по закону нужно подавать заявление на шествие или митинг не ранее 15 дней и не позже 10 дней до начала проведения. Но, как вы понимаете, сейчас праздники новогодние, и поэтому, чтобы подать заявку по правилам, нам нужно подавать его в праздники. А это как бы невозможно. Поэтому мы уже подали заявку 30 числа, подали заявку также в письменном виде 5 числа. И с просьбой как-то отреагировать власти, чтобы у нас была возможность провести шествие легально. Пока никакой информации мы не получили в ответ, мы также будем еще связываться 10 числа, сразу после окончания праздников, и вот добиваться того, чтобы она была как-то санкционирована.
Организатор шествия, организатор выставки в московском метро – это комитет 19 января. Что собой представляет этот комитет и каких людей он объединяет?
Он объединяет разных людей, разных типов деятельности, художников, и ученых, и активистов. То есть это такой вот комитет людей, которые видят в таком поднимающем голову национализме, правом крене российского общества большую проблему. И для своей деятельности, и для будущего страны, и для его настоящего.
Вы не имеете отношения к молодежным антифашистским группировкам, антифа?
Нет, непосредственно не имеем. Мы не те люди, да, которые выходим на улицу, чтобы бороться с теми людьми, которые называют себя фашистами. Наша задача немного в другом. Скорее, в том, чтобы исследовать эту проблему, чтобы артикулировать ее. Нам кажется, что она недостаточно артикулирована и недостаточно обсуждается в обществе. Наша задача, в первую очередь, это попытка консолидировать людей, чтобы они могли вместе выразить свое несогласие с националистами, людьми, которые называются фашистами, противостоять их действиям.
Члены комитета, и вы не называете полностью свое имя, фамилия. Вы опасаетесь чего-то? Опасаетесь за свою жизнь?
В первую очередь, мы не хотели бы, чтобы деятельность комитета была связана с каким-то, скажем, политическим течением, или чтобы она ассоциировалась с конкретными людьми. Потому что комитет – это довольно подвижное такое образование. Туда входят новые люди, кто-то, может быть, не так активно продолжает участвовать. И он открыт принципиально для новых людей. Поэтому мы не считаем правильным здесь маркировать как-то дополнительно эту солидарность перед лицом национализма, да, которую мы пытаемся развивать. Наоборот, мы хотим здесь максимально убрать лидерство. У нас нет лидеров как бы в нашем комитете. Мы максимально пытаемся убрать такую вот персональность, да, мы как бы мы не герои, мы не лидеры, мы как бы просто комитет, он открыт для участия всех, и поэтому мы не афишируем ни своих имен, ни своих политических позиций. Что касается опасности, то, конечно, она также присутствует, и мы пропагандируем анонимное действие, потому что считаем его более каким-то свободным, тем более, когда ты имеешь дело с такими вещами, как реальное насилие уличное.
Об акциях московских антифашистов рассказывал один из сторонников комитета 19 января. Петербургские анархисты взяли на себя ответственность за поджог в Петербурге офиса «Единой России». Пожар в здании, расположенном в районе Малой Охты, произошел в новогоднюю ночь, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Под такую веселую музычку начинается видеоролик под названием «С Новым годом, свиньи». Сначала идут титры «Всех чиновников, буржуев и мусоров поздравляем». Затем на заснеженном дворе появляются две темные фигуры, лиц не видно. Один человек разбивает, похоже, молотком окно, другой кидает в него одно за другой темные предметы, после чего сразу вспыхивает пламя. В конце снова титры «С Новым годом, страна! Анархисты Питера». Текст, который можно найти, пройдя по ссылке, гласит: «В этом году правительство заготовило нам кучу подарков. В городе возрастет стоимость проезда на транспорте, поднимется квартплата, по всей стране начнется реформа социальной сферы, грозящая полным ее распадом. Вступит в силу закон о полиции, который приведет к расширению их полномочий до каких-то полубожественных возможностей. И никто не знает, каких еще сюрпризов они наготовили. Этой акции мы бы хотели ответить на произвол властей и антисоциальную политику, проводимую правящей группировкой. Зажравшимся и обнаглевшим чиновникам был преподнесен достойный новогодний подарок». Конец цитаты. Несмотря на это громкое заявление, научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета Дмитрий Травин вовсе не склонен считать сожжение приемной «Единой России» акцией социального протеста.
«Я считаю это довольно маргинальной формой протеста, так же, как, скажем, действия приморских партизан, которые нашумели в минувшем году. Думаю, что действия по убийству милиционеров или поджогу каких-то офисов правящей партии скорее сродни хулиганству, бандитизму, чем серьезному социальному протесту. Серьезный протест выражается в других формах. Он связан обычно бывает с тем, что население недовольно существующим положением. Вот этого у нас все-таки сегодня нету. Были какие-то наметки во время экономического кризиса, но поскольку кризис кончился и сейчас опять начался экономический рост, то, похоже, нам не следует ждать в ближайшее время действительно серьезных массовых протестов.
Понятно, что во время каникул получить комментарии от каких-то официальных структур не получается, но нам удалось дозвониться до людей, близких к анархистским кругам Петербурга, говорит Филипп, который определяет себя как социального активиста широкого профиля.
Что касается существа этой акции, то я могу сказать следующее. В рамках современных политических условий какой-то легальный протест с каждым годом становится все менее и менее возможным, потому что власти делают практически все возможное для того, чтобы не согласовать проведение легальных акций. Яркий пример этому. Мы сейчас готовим акцию памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой 19 января. Нам уже не согласовали митинг на Троицкой площади по формальным причинам, потому что подавать до праздников слишком рано, подавать после праздников на митинг слишком поздно. В условиях таких, когда легальные акции становятся невозможными, вполне закономерно, что наиболее радикальная часть протестного движения переходит к каким-то уже незаконным действиям, совершаются подобного рода действия, атаки.
Филипп считает, что такие акции будут продолжаться, а ответственность за это возлагает на власти. Это не форма протеста, это обычное хулиганство, говорит публицист, член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Если эти ребята не хотят вести борьбу, то такими методами ее не ведут. Единственное, чего они достигнут такими методами, то, что все политические противники режима будут объявлены или вандалами, или хулиганами, которые ни на что больше не способны, вот кроме как бросать этот коктейль Молотова в окна. На мой взгляд, это только дискредитирует оппозицию. При всем моем отрицательном отношении к «Единой России», я, конечно, такого не одобряю абсолютно.
По мнению Бориса Вишневского, сила оппозиции только в том, что она борется с властью легально, а любая партизанщина дает власти весомые аргументы для дальнейшего завинчивания гаек. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Главная тема его программы – «Россия в 2010 году. Приговор по делу ЮКОСа, смена мэра Москвы и борьба за Химкинский лес». А также обзор главных событий этой недели, телепередач и блогов, гламорама и музыкальные новости. Слушайте «Итоги недели» сегодня с 7 до 9 часов вечера. А сейчас в Москве 15 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве приговорены к аресту еще двое оппозиционеров. Это члены незарегистрированной партии «Другая Россия». Пикетчики требовали освободить арестованных ранее оппозиционных политиков. Международная правозащитная организация Amnesty International вновь выступила с призывом к российским властям освободить арестованных после акции 31 декабря в Москве лидеров и активистов оппозиции и прекратить подавление свободы собраний. В Москве избит спортивный журналист Дмитрий Дерунец, сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы. По имеющейся информации, нападение произошло вчера утром. Журналист госпитализирован, угрозы его жизни нет. Россия усилила контроль за поставками свинины и мяса птицы из Германии, где в связи с обнаружением диоксина в комбикормах для свинофермы и птицефабрик закрыли несколько тысяч животноводческих ферм. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о ратификации российско-японского соглашения о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии. Суд в американском штате Виргиния предписал интернет-компании Twitter передать властям все конфиденциальные данные, имеющие отношение к микроблогу проекта WikiLeaks, в рамках расследования утечек секретной информации Пентагона и Госдепартамента. Иранские власти подтвердили сообщение о задержании на северо-западе страны гражданки США, подозреваемой в шпионаже. По данным местной пограничной полиции, 34-летняя американка Хол Талаян, задержанная на границе с Азербайджаном, снимала на видеокамеру объекты по заказу американских спецслужб. Четверо солдат сил безопасности Южного Судана погибли при нападении неизвестных в субботу, за день до начала голосования на референдуме по вопросу о самоопределении юга страны. Радикальный шиитский лидер Мактада Ас-Садр, вернувшийся в Ирак, призвал сторонников оказывать сопротивление Соединенным Штатам мирными методами. Президент США Барак Обама подписал закон о расходах на оборону и национальную безопасность в 2011 году.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Из оставших уже традиционными длительных новогодних каникул, экономика России в 2011 году, согласно оценке экономистов, потеряет более 800 миллиардов рублей или около 26 миллиардов долларов в пересчете. При этом ущерб федеральному бюджету будет сопоставим с его отдельными расходными статьями, в частности, на культуру. Подробнее об этом расскажет Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы». Но прежде о других новостях.
В России начал действовать закон о федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период до 2013 года. В частности, на следующий год он рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 4,2%, инфляции не более 6,5% и среднегодовой цены российской нефти Urals 75 долларов за баррель. Пошлина на экспорт нефти из России с начала января составляет 317,5 долларов за тонну. Это почти на 14 долларов выше ставки, действовавшей в декабре. По данным Министерства финансов, за период с 15 ноября по 14 декабря средняя экспортная цена российской нефти Urals составила примерно 85 долларов 80 центов за баррель или более 626 долларов за тонну. В России вступил в силу закон, предусматривающий снижение вдвое базовых ставок транспортного налога. Также в соответствии с ним региональные власти получили право снижать вплоть до нуля ставку транспортного налога для автомобилей с двигателями, мощность которых не превышает 150 лошадиных сил. С начала января в России производители и импортеры бытовой техники обязаны предоставлять подтверждение класса ее энергетической эффективности. В отношении кухонных плит, микроволновых печей, телевизоров и бытовых приборов для отопления это правило, согласно решению правительства страны, вступит в силу с 12 декабря 2012 года. В России начал действовать приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка о повышении минимальных цен на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью более 28 градусов, за исключением коньяка. В частности, с 1 января минимальная розничная цена полулитровой бутылки водки повышена с 89 до 98 рублей. При этом минимальная отпускная цена произведенной в России водки составила почти 78 рублей, а ввезенной в страну 85 рублей 50 копеек за пол-литра. Россия временно отложила вступление в силу запрета на использование в переработке замороженного мяса птицы. Запрет должен был начать действовать с 1 января, через год после того, как замороженное мясо птицы было запрещено использовать в производстве детского питания. По экспертным оценкам, сейчас на переработку в России ежегодно поступает 150 тысяч тонн российского мяса птицы и 600 тысяч тонн импортного. Причем вся курятина возится в страну в замороженном виде. Изменения в Российский трудовой кодекс, продляющие новогодние каникулы, были приняты в конце 2004 года, причем законодатели рассчитали так, что в любом случае, с учетом переноса выходных, их продолжительность составляла 10 дней. Тогда же было сокращено количество выходных дней в первой декаде мая. За эти годы предпринимались неоднократные попытки вернуть все обратно, причем авторы этих инициатив использовали весьма широкий набор аргументов, от заботы о здоровье населения, проводящего начало года в непрерывных праздничных застольях, до защиты интересов государства, несущего значительные экономические потери. Насколько они ощутимы для страны? Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Ощутимый, потому что в январе всегда бывает спад ВВП. Он ВВП, скажем, в январе бывает обычно процентов на 15 ниже, чем в декабре. Это бессмысленная роскошь, потому что нужно было бы либо сократить эти праздники, либо переместить их в май, когда, по крайней мере, люди могли бы что-то сажать на своих участках. В начале января им остается только бесконечно праздновать.
Согласно исследованию консалтинговой компании ФБК, в 2010 году потери российской экономики от 10-дневных новогодних каникул составили 700 миллиардов рублей, а в этом году они будут еще более значительными. О методике, применяемой в этих расчетах, рассказывает директор департамента стратегического анализа этой компании Игорь Николаев.
Счет-то простой. И известен прогнозный ВВП на следующий год. Известно, сколько будет рабочих дней, выходных. Надо принять еще во внимание, что и в выходной день какие-то отрасли работают. Если отрасли с непрерывным циклом производства. Надо, естественно, принять во внимание торговля на самом деле, как работает.
В итоге, по словам Игоря Николаева, по итогам нынешнего года экономика России из-за новогодних праздников недосчитается более 800 миллиардов рублей. Однако с учетом того, что 5 дней в начале января население в любом случае бы отдыхало, реальные потери будут в 2 раза меньше.
Если мы это все примем во внимание, то получается максимальная такая теоретическая оценка 840 миллиардов рублей. Это ущерб для экономики по ВВП от 10-дневного празднования Нового года. Ни одна страна в мире не может себе позволить начинать год с того, что 10 дней не работать. Наверное, хватило бы и для Нового года, и для Рождества Христова, плюс обычные выходные и 5 дней. Реальный вычет, уже не теоретический, а фактический, это в 2 раза меньше. Это 420 миллиардов рублей для ВВП.
Также были рассчитаны и размеры ущерба, который понесут и бюджеты разных уровней. Всего за 10 дней праздников федеральная казна, например, недополучит 144 миллиарда рублей, соответственно, за 5 дней – 72 миллиарда. Впрочем, как признает Игорь Николаев из консалтинговой компании ФБК, все реальные потери экономики от любых длительных праздников России подсчитать все равно невозможно.
У нас же получается за несколько дней уже, в общем, не очень-то работает экономика, и после медленно входим в эту экономику. А если еще попытаться учесть не чисто экономические, но вот такие факторы, а что происходит особенно в провинции? Это люди состоятельные, могут позволить себе уехать куда-нибудь за рубеж, на зимние каникулы. А там действительно вот в маленьких городках это беспробудное празднование, это пьянки, это смерти от бытового травматизма, от отравлений алкоголем. Поэтому для многих в провинции эти 10-дневные каникулы, знаете, к ним тоже готовятся, их надо пережить.
Социологические опросы показывают неуклонное сокращение доли российских граждан, положительно относящихся к длительным новогодним каникулам. Однако, как предполагают эксперты, власти ближайшие 2 предвыборных года вряд ли пойдут на сокращение их продолжительности.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Средства массовой информации сообщают о новых случаях массовой гибели птиц. На этот раз информация пришла из Канады, где, как пишут местные агентства, в провинции Квебек обнаружены мертвыми несколько десятков голубей. Ранее подобное было зафиксировано в нескольких американских штатах, а также в Швеции и Италии. Черные дрозды и горлицы гибли тысячами, падали на крыши домов и автомобилей. В происходящем попытаемся разобраться вместе с научным обозревателем «Радио Свобода» Александром Сергеевым, который находится на линии прямого эфира. Александр, добрый день. И сразу вопрос. Скажите, можно ли эти разрозненные случаи, на ваш взгляд, связывать в единую картину? И так уж ли необъяснимы эти случаи гибели птиц?
Раз связывают, то значит можно связывать. Вот в этом как раз и состоит интересный феномен. Дело в том, что сами по себе случаи гибели птиц и других животных в дикой природе, они совершенно не уникальны. То есть они происходят регулярно, об этом собираются отчеты по всей земле в самых разных районах. Это случается. Далеко не все такие случаи удается надежно объяснить, хотя по многим случаям есть объяснение. Иногда это бывает эпидемии, эпизоотии, да, Иногда это бывают какие-то паразиты, иногда это бывают травмы, связанные с какими-то, скажем, действиями. Например, бывает, что и какая-то охота, например, там еще что-то. Иногда люди, иногда птицы сталкиваются с какими-то там препятствиями. То есть причины бывают самые разные. Бывает, замерзают птицы, какой-то токсин может попасть. Причины исследуются, и, например, на сайте американского геологического обзора есть такая организация, американский геологический обзор. Он не только геологией занимается, но вообще всеми вопросами наблюдений за Землей, которые требуют вот такой систематизации. Там ведется просто реестр всех случаев массовой гибели птиц. Этот реестр за 2010 год насчитывает почти сотню случаев только по территории Соединенных Штатов. Естественно, что в мире таких случаев гораздо больше. Поэтому такие случаи происходят раз в несколько дней в Америке, а по всему миру практически ежедневно. Вопрос только в том, что в какой-то момент информация, которая о таком случае дошла через СМИ, через интернет, вызвала ответную реакцию. То есть в одном месте сообщили о том, что случилось вот такое. Конечно, когда вдруг гибнут сотни птиц, они падают на дороги, на крыши, это вызывает у людей, которые там живут, резкую такую яркую эмоциональную реакцию. В общем-то, они понимают, что что-то не в порядке. И действительно, скорее всего, какая-то местная проблема есть. Какая именно, это надо разбираться там орнитологам, ветеринарам и, наверное, не очень быстро. Так вот, дальше об этом пишут в интернете. Они пишут в интернете, люди об этом, на своих блогах, сообщают друзьям. И вдруг получают ответ, а у нас тоже. И это может быть еще и тот же вид, например, вот как сейчас дрозды, скажем, стали гибнуть, дрозды-скворцы. Какая реакция? Вот в одном конце Америки стали гибнуть, в другом конце Америки стали гибнуть. Возможно, даже причина какая-то одна, может быть, какой-то один возбудитель или какое-то одно заболевание. Но к этому тут же подмешивается сообщение. А вот еще в Европе, а вот еще в Канаде. И дальше возникает цепная реакция вот таких вот сообщений. То есть даже 30 погибших голубей, что уже является явно совсем локальным явлением. То есть, мало ли чем могли отравиться голуби, которые кормятся на какой-нибудь помойке, да? Вот. Но это все подмешивается к случаю, значит, а вот там погибло 3000 скворцов. И дальше начинается накрутка уже чисто интернетовская. Я сам называю это явление, вот в данном случае уже не гибель птиц, а массовые, такое вот, массовые сообщения о них, распространением мысли вируса. То есть один человек, получив такое сообщение о том, что идет массовая гибель в одном, в другом месте, он под состоянием некого эмоционального возбуждения сообщает об этом другим. Те передают дальше. Ну а в эпоху интернета связи такого рода, которые раньше были, в общем, сарафанное радио всегда существовало, но в эпоху интернета оно резко усилилось. Усилилось в сотни, в тысячи раз, потому что у одного блогера аудитория может быть в тысячи человек. А среди блогеров и среди читателей блогов есть и журналисты, а у них аудитория десятки тысяч, сотни тысяч человек. И вот начинается такое самовозбуждение циркуляции этой информации. И, в общем, да, действительно, было локальное, не очень приятное событие, причины которого предстоит уточнить специалистам. Но в интернете возникает такой вот алармистский вирус, который распространяется от сознания к сознанию, от одного СМИ к другому СМИ. И надо сказать, что подобные явления в последнее время представляют, в общем, реальную и проблему, и угрозу местами. И, кстати говоря, уже начинают использоваться совершенно целенаправленно в некоторых информационных кампаниях. То есть, вот, например, сейчас многие могли заметить, что очень много выступлений в интернете по поводу вреда вакцинирования человека. Да? То есть нельзя вакцинировать детей, это опасно, там еще что-то. Между прочим, это, в общем-то, можно сказать, антипрививочная истерия была раскручена по той же модели. Причем раскручена в данном случае целенаправленно, об этом есть свидетельство, об этом сообщали люди, которые это раскручивали, совершенно не скрывая, говорили, что они запустили этот процесс целенаправленно, это было сделано в 2008 году на Украине, и с тех пор этот вирус циркулирует в сети, И теперь уже он никем не может контролироваться, в том числе теми, кто его запустил. Это отдельная большая тема вот того, как раскручиваются волны слухов, или даже не слухов, а, скажем так, вот очень таких эмоционально нагруженных сообщений о неприятных событиях.
Спасибо, Александр. Александр Сергеев, научный обозреватель «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода» в Москве без четверти 4. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Международная правозащитная организация Amnesty International вновь выступила с призывом к российским властям освободить арестованных оппозиционеров. В Москве избит спортивный журналист Дмитрий Дерунец. Россия усилила контроль за поставками свинины и мяса птицы из Германии. С 1 января начало действовать постановление российского правительства о вознаграждении за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях. Теперь авторские отчисления будут поступать на счет Российского союза правообладателей, которым руководит Никита Михалков, рассказывает Лиля Пальвелева.
Средства, которые начинает получать структура Никиты Михалкова, уже окрестили налогом на болванки, поскольку производители и поставщики компьютеров, мобильников, флешек, дисков и многого другого обязаны отчислять в РСП 1% от стоимости носителей, независимо от того, окажется ли на этих носителях хоть когда-нибудь и хоть одно авторское произведение. Кинорежиссер Алексей Герман-младший в ушедшем году организовал вместе с коллегами «Киносоюз» – альтернативный союз кинематографистов Никиты Михалкова. Но каково отношение Германа к тому, что другое детище Михалкова – союз правообладателей – начинает собирать авторские отчисления?
Компенсационные отчисления, которые вроде бы существуют для некой борьбы с пиратством, так сказать, как некий налог, да, существуют во многих странах мира на самом деле. Это нормальная практика. Другое дело, что так как у нас не происходит фактически нигде, потому что у нас происходит тотальное взимание не только с носителей, то есть там DVD-болванок или флеш-карт, но у нас происходит взимание из, допустим, с мобильных телефонов, что не очень правильно. Вопрос в том, что будет ли хорошо или нет, кому-то, наверное, будет. Но на самом деле здесь же ситуация опасна не тем, что кто-то там дополучит деньги. Это хорошо, если там ветераны кино, музыки будут получать прибавки к пенсии. Ситуация опасна тем, что мы абсолютно существуем в такой византийской истории, когда, допустим, председатель правления РСП является Артем Михалков, а председатель наблюдательного совета его отец Никита Сергеевич Михалков. То есть фактически мы имеем вяло-прозрачную историю, в общем, выстроенную по семейным принципам, способную, на самом деле, организовывать всяческие фонды, потому что, насколько я понимаю, это есть в уставе, и, по большому счету, не имеем надежного механизма аудита такой структуры. Поэтому я вот лично расцениваю, что это как бы такая частная лавочка. Мало подконтрольное обществу, мало подконтрольное правительству, мне так кажется. И сама по себе история про отдачу налога, а это налог, на самом деле, назовем вещи своими именами, в частной структуре, ну, быть не может, потому что ни одного примера бесскандальной и прозрачной истории с участием Михалкова там за последние годы нету. Ну, согласитесь, потому что мы все знаем историю про Казахинский переулок, да, там про непонятные поджоги. Мы, собственно говоря, знаем, в общем, про очередную ситуацию в союзе кинематографистов, которые, в общем, прекращают свое существование, как только там появился Никита Сергеевич Михалков, не то, что появился, а снова стал председателем. Мы знаем историю про фильм «Утомленные солнцем 2». На мой взгляд, это свидетельствует абсолютной вседозволенности, которая существует в нашем государстве, потому что не может налоги с огромной страны собирать в компанию, где сын является председателем правления, а контроль над деятельностью сына осуществляет отец. Ну как, у нас же не Чикаго 30-х.
Вы сказали о том, что очень трудно будет или даже невозможно проконтролировать, как распределяются эти деньги.
Но... Ну, смотрите, я думаю, что возможно будет. Это же вопрос политического контроля. Если у нас есть политическая воля, у нас в стране можно проконтролировать все что угодно. Если у нас политической воли нет, никто не будет.
Но как бы то ни было, если бы существовали четко предусмотренные законом схемы, по которым было бы видно, куда эти деньги, откуда пришли, куда уходят, тогда было бы проще. Вот таких схем там нет.
Вы знаете, там странная история. Там все время менялся тот процент, который должны отчисляться, собственно говоря, правообладателям. Потому что начиналось, что там 15% пойдет правообладателям, 25% того, что собирает организация, пойдет на финансирование организации, и 60% в некий специальный фонд поддержки чего-то. Значит, после скандала, который поднялся, цифры изменились. Теперь, насколько я понимаю, 15% собранных денег это пойдет на обеспечение организации, и 85% пойдет на выплату правообладателю. Но никто не лишает организацию права пересмотреть порядок цифр и опять же сделать специальный какой-то фонд. На самом деле, эта организация нужна не только как, в общем, как какой-то денежный ресурс, который, очевидно, будет, но и как возможность для Никиты Сергеевича Михалкова оставаться председателем Союза кинематографистов и дальше. Почему? Потому что из тех денег, которые будут платить наши граждане, будут поддерживаться ветераны кино, что это неплохо. Но на самом деле это обеспечение себе некой электоральной поддержки в Союзе кинематографистов России, которая впоследствии ведет к тому, что Никита Сергеевич там в течение многих лет сможет в общем, при помощи правления, безусловно, но в общем решать все вопросы, связанные с очень немаленькой недвижимостью Союза кинематографистов.
Я вас перебью. Вы сказали, наши граждане платят, но ведь предполагается, что отчисления это производители вот всех этих DVD, смартфонов и так далее должны проводить.
Да, ну как? Ну это же ведет к подорожанию того же смартфона, правильно ведь?
А, то есть это попадет тогда уже в цену продукта?
Ну конечно, конечно, это приведет к росту стоимости. И на самом деле люди задают все абсолютно правильные вопросы. Вот если я уже заплатил налог за пиратство, то что, теперь я могу пиратировать все, что хочу?
К сказанному Алексеем Германом добавлю, по оценкам аналитиков, РСП теперь получает доступ к 100 миллионам долларов в год. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И в завершении нашей программы спортивная панорама. Сборная России стала победителем молодежного чемпионата мира по хоккею. Проигрывая по ходу финального матча команде Канады 0-3, россияне в итоге победили со счетом 5-3, завоевав чемпионский титул впервые за 8 последних лет. Итоги турнира подводит спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов.
Российская сборная не побеждала на молодежных чемпионатах мира 8 лет. 6 лет назад тот самый тренер, что сейчас привел россиян к долгожданному чемпионству, Валерий Брагин, вывел российскую сборную в финал. Однако там она была жестоко разгромлена канадцами со счетом 1-6. А в той российской команде, между прочим, играли нынешние звезды Александр Овечкин и Александр Радулов. Противостояли им нынешние звезды НХЛ, ставшие вскоре после того олимпийскими чемпионами. В сущности, в этом и заключается смысл молодежных чемпионатов. Чемпионатов мира, как-то представить себе ближайшее хоккейное будущее, постараться спроецировать игру молодежки на события взрослого хоккея. В данном случае для России задачи каждого такого чемпионата до 2014 года будут очевидными. Формирование новой олимпийской сборной, которой в Сочи придется смывать пятно позорного поражения от той же Канады в Ванкувере 2010 года. Об условиях, в которых формируется нынешнее поколение молодых российских хоккеистов, рассказывает обозреватель еженедельника The New Times Сергей Микулик.
По-моему, вот что-то таким вот добрым ностальгическим повеяло, когда за этими мальчишками стоят российские клубы и города Новокузнецк, Новосибирск, Челябинск. Я к тому, что вот, наверное, схлынула эта волна, когда наши ребята уезжали в совсем полудетском возрасте в нищие американские лиги, и там, как правило, терялись. Поэтому вот я не помню, кто прошел бы через это горнило и выжил бы. Там как таковой тренировочный процесс отсутствует, там все через игры. Когда люди уже заматеревшие, уезжают туда и условно попадают там, в НХЛовские фарклубы, это одна ситуация. А когда мальчишкам надо еще расти, обрастать мясом, а не просто биться об борта и чужие тела, вот там они теряют все те навыки, которые были приобретены, вот будем так говорить, еще в зачатках советской хоккейной школы. Улучшилась инфраструктура, потому что раньше совсем недавно мы мечтать не могли пригласить тот же молодежный чемпионат, который через 2 года теперь будет в Уфе. Теперь под условия, соответственно, выделяются и деньги, и мальчишки, которые раньше тренировались чуть ли не на хоккейных коробках середины прошлого века, теперь имеют доступ, наконец, к нормальным условиям сравнимо с мастерами. Поэтому они растут.
Так считает спортивный обозреватель Сергей Микулик. Российская молодежь шла к финалу чемпионата мира очень трудно. Не будучи заведомыми лидерами, россияне, к тому же, проиграли 2 стартовые встречи группового турнира – канадцам и шведам. После этого, сумев все же выйти в плей-офф, Россия провела два очень тяжелых матча, выиграв у Финляндии в четвертьфинале и у Швеции в полуфинале. Обозреватель The New Times Сергей Микулик полагает, что нынешние условия, сложившиеся в российском хоккее, во многом предопределили такой поворот событий.
Честно говоря, и столичных никогда много и не было в этом возрасте. Их потом уже брали, кого в армию, там, в внутренние войска, в «Динамо», и так они становились москвичами. Потому что все, как раз звезды, они периферии. Ну, кого мы можем вспомнить из коренных? Ну, там Павел Буре, Владимир Крутов, немногим больше. Провинция в хоккейном отношении, наверное, в условиях, в том числе оплаты труда, не только выровнялась в сравнении с Москвой, а может где-то и идти впереди сейчас. Если бы раньше можно было, с одной стороны, поздравить тех, кто вырос в этих звездных местах, и чувствовать этим же людям, потому что этим звездочки у них не останутся, то сейчас они закреплены за командами, и все как бы ровно.
Так считает Сергей Микулик. Перед финалом у России заговорили весьма уважительные тональности, хотя Канада все-таки считалась фаворитом. Однако интрига финального матча оказалась просто фантастической, а победа россиян абсолютно в духе национального характера, по пословице, согласно которой русские героически преодолевают именно те препятствия, которые они сами для себя и воздвигают. Есть, конечно, и еще один фактор. Попав на территорию НХЛ, перенасыщенную американо-канадскими тренерами, менеджерами, скаутами и журналистами, любой европейский игрок старается продемонстрировать все, на что он способен, чтобы быть замеченным сильнейшей мировой лигой. В этом смысле россиянам все удалось, и наверняка многие из них окажутся в самое ближайшее время на драфте в НХЛ, если они там уже не числятся. Мнение Сергея Микулика.
Он хорош тем, что пока страна, что касается нашей, выпивает и закусывает, там идет предварительный этап в качестве разогрева. А потом уже со стадии плей-офф в него можно втянуться. Если твоя команда вылетела, можно вообще не заметить, как турнир. А если вот она прошла до конца, да еще и выиграла, то это лучший турнир, как вариант начала года. Сейчас все его, вот увидите, будут совать во все отчеты, говорят, вот с чего мы начали, это все мы. И сейчас будет столько суп этой победы, что очередь станет.
Ну, конечно, для российского хоккея не это самое главное, а то, что на основе нынешних игроков уже сейчас можно перекидывать контуры олимпийской и сочинской команды. Правда, добавим в завершение, что вскоре после победы россияне не смогли вылететь из Баффало в Атланту, их не пустили в самолет из-за того, что члены команды были пьяны, а также, как говорится в хоккее, за недисциплинированное поведение. Что поделаешь, молодежь. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. Через несколько минут в эфире «Кавказский час». Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Северная Корея должна взять на себя обязательство воздерживаться от каких-либо провокаций.
Он попытался прорваться в кабине пилотов. В руках у него был какой-то предмет.
Тимошенко начала знакомиться с первым из 17 томов уголовного дела.
Даже если вы придете на согласованную акцию, против вас сфабрикуют дело.
Я был один из тех, кого задержали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9850, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».